100 лекций с Дмитрием Быковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем мы с вами курс 100 книг, 100 лет. И рассказываем о романе Евгения Замятина «Мы» 1920 года. Очень трудный предстоит нам разговор, потому что и судьба этой книги трудна, и смысл ее парадоксален, и суть самого замятинского предсказания, в общем, совсем не совпадает с тем будущим, которое разразилось в России. Но это показательная история, потому что большинство утопий и антиутопий начала 20 века при всей точности, в общем, угаданного вектора, при всем страхе перед тоталитаризмом, который объединяет всех, они все попали в молоко. Замятинский роман, который очень многое, в общем, угадал, точно стал культовым на Западе, достаточно популярным в России, он все-таки промахнулся мимо главной мишени. Почему это произошло, мы сейчас с вами попробуем подумать. Ну, пару слов о Евгении Ивановиче Замятине, который, так уж случилось, является какой-то странной копией, каким-то странным двойником Булгакова. Они и родились почти одновременно, и умерли в один день, а правда, с небольшим интервалом в 2 года. И удивительным образом сходны в этапах своего развития. Вот в свое время Корней Иванович Чуковский, человек, может быть, слишком откровенный, в письме Алексею Николаевичу Толстому писал, Толстой был тогда за границей, ну да, в России есть Замятин, но ведь это такой благообразный джентльмен, такой приличный человек, которому никогда ничего не будет. Алексей Николаевич Толстой, человек вообще не очень отягощенный моральными правилами, возьми да и напечатай это письмо в газете накануне, и Замятин, с которым Чуковскому пришлось тяжело выяснять отношения, написал ему очень показательное письмо. Он сказал: «Я обижаюсь не на то, что вы заглазно обо мне отозвались, не за то, что вы общаетесь со мной, а про меня пишете дурное. Нет, это все меня не обижает. Меня обижает то, что вы не увидели во мне главного. Я и есть главный еретик. Я и есть человек, стоящий под ударом. А вам я окажусь благополучным, замкнутым, образцовым англичанином». И действительно, Замятин всем казался англичанином. И знаменитая его, о которой вспоминает Юрий Анненков, вечная его ироническая полуулыбочка, его трубочка, его розовый цвет лица, сдержанность, спокойные остроты. Все это заставляло думать, что он неуязвимый человек. Между тем, какие бури клокотали под этой оболочкой, мы можем догадываться только по немногим очень его публицистическим выступлениям, да по страшной революции языка, которую он произвел, по языку кричащему, вздыбленному, пожалуй, даже еще более экспрессивному, чем у Ремезова, другого великого прозаика той же эпохи. Весьма любопытно, что Солженицын, говоря об источниках своего стиля, в числе главных своих литературных учителей называл Замятина и Цветаеву. И Замятин, пожалуй, с его сквозными тире, с его лаконизмом, тоже взрывчатым, с его невероятной концентрацией смысла, помог Солженицыну очень сильно, особенно в ГУЛАГе. Так вот, роман «Мы» Замятина, центральное, безусловно, его произведение в России при его жизни так и не напечатанное, появившееся в Чехии, потом во множестве других переводов. Это роман, который отражает его опасения 20-го года. Роман очень тесно к 20-му году привязан. Вообще, надо заметить, что то время было, как ни странно, расцветом, хотя уж если странного, расцветом фантастики. И самый убедительный портрет Ленина, который содержится в гиперболоиде инженера Гарина, мы будем еще об этом говорить. И самое интересное, картина будущих войн, намеченная у Шкловского и Иванова в совместном романе «Иприт», и удивительные приключения космической науки в романах Александра Беляева. Все это понятно, возник новый футуристический проект. Естественно, что гадания о будущем становятся главными занятиями. И не только в России, в Англии тоже, в Америке тоже. Очень интересно, что в это же время как раз уэллсовские пророчества начинают осмысляться по-новому. И главное из этих пророчеств — это вовсе не социальная фантастика Уэллса, ну не машина времени, например, с разделением мира на Элоев и Морлоков, а прежде всего это страшное пророчество в «Острове доктора Моро». История о том, как зверей заставили быть людьми. Вот по большому счету роман Замятина, вообще англомана, долгие годы жившего в Англии, работавшего там инженером, роман Замятина — это диалог с Уэллсом. Потому что По мысли Уэллса, зверь в человеке непобедим, и в этом заключается главная трагедия. А по мысли Замятина, главная трагедия как раз в том, что человек может победить в себе зверя, уйти в чистое царство рациональности, и это царство рациональности окажется губительно для человечества. Вот, собственно, об этом роман, в этом главная проблема и в этом главная причина того, что он не сбылся. Вот здесь я вынужден сказать страшную вещь, очень печальную. Большинство антиутопий 20 века предупреждали о царстве ума, о царстве рациональности, о разуме, который отвергнет человеческое, отвергнет гуманное и победит. Самая наглядная такая утопия – это, конечно, «Гадкие лебеди» Стругацких. История о том, как люди овладели, ну, эволюционно скакнувшие люди, люди нового типа, мокрецы, овладели невероятными технологиями, овладели невероятной силой, но утратили, главное, иронию и милосердие. И поэтому, попав в мир этих могучих людей, главный герой Виктор Банев думает, не забыть бы мне вернуться, не забыть бы мне вернуться в человеческий мир. И вот обратите внимание, что когда эта картина «Гадкие лебеди» снималась 30 лет спустя после романа, когда экранизацию делали Лопушанский и сценарист Рыбаков, вечно бунтующий ученик Стругацких, смысл вещи поменялся на прямо противоположный. Там старый мир победил мокрецов. Мокрецы оказались заперты в психиатрическую больницу. И не мокрецы рисуют в небе квадрат, демонстрируя свою мощь, а девочка рисует на оконном стекле квадратик, сквозь который смотрит звезда. Победила дикость торжествующая. И это главный итог 20 века. Антиутопия Замятина, если бы она сбылась, это было бы полбеды. Это было бы даже счастье. Потому что именно такой мир рисует, например, Маяковский во второй части «Клопа», где стеклянные стены прозрачные. Это тем удивительнее, что Маяковский, конечно, не читал романа Мы, он не читал по-чешски. Ему пересказал эту книгу Роман Якобсон, который жил в это время в Чехии и который уж как-нибудь по-чешски понимал. Так вот, у Маяковского тоже там прозрачные стены, абсолютно рациональное мироустройство, благая диктатура во главе государства, у Замятина стоит благодетель. В общем, многим этот мир представлялся раем. Замятин боялся совсем не того. Ну, я в общих чертах напомню вам, что происходит, собственно говоря, в романе «Мы». Там образцовое тоталитарное государство. Ну, тоталитарное государство, построенное на абсолютном разуме, на логике. Это немножко напоминает, кстати говоря, фантастику Ивана Ефремова, в особенности, конечно, «Туманность Андромеды». Тоже мир, построенный на разуме и таком навязчивом, несколько тоталитарном добре. Вспомните, что в мире Ефремова тоже всем управляет такой мировой суд, мировой процесс. Но там всем управляет часовая скрижаль, строжайший распорядок дня, есть благодетель, есть машина благодетеля, такой инструмент казни, который человека как бы распыляет, превращает его в лужу химически чистой воды. А главные занятия – наука. Люди строят интеграл. Интеграл – это космический аппарат для полета на другие планеты. Иногда у них есть час-два часа на занятия любовью. На это время можно опустить занавески. Все остальное время мир тотально прозрачен. Есть всегда один постоянный партнер, которого вам тоже назначают. Или вы можете его выбрать, но, разумеется, верховного одобрения. На общение с этим талоном, с этим номером, выдаются такие розовые билеты. Что касается номеров. Все граждане единого государства имеют номера. Имена упразднены. А вот номер гораздо рациональнее. В этом смысле, кстати говоря, Замятин предугадал появление, скажем, Солженицынского его знаменитого ща 851, вот это как называл сначала один день Ивана Денисовича, предсказал номерную систему лагерей, вытатуированные номера Заксенхаузена и так далее. Но, конечно, Замятин не имеет в виду, что этот мир похож на концлагерь. Это мир очень комфортный. Вот что главное. Мир очень управляемый. И в этом смысле Замятин как раз совпадает с большинством западных антиутопий. Например, там с Хаксли «Дивный новый мир», который всегда эти книги издавали под одной обложкой во время перестройки. Очень комфортный мир. В нем проблем, сущности нет. Проблема там одна – отсутствие свободной воли. Потому что эта воля заменена коллективным рацио. Нет больше индивидуальности. Потому что есть одно великое «мы». И не случайно в своих записках, из которых, собственно, и состоит роман, главный герой Д-503, он говорит «я от дьявола, мы от Бога». Очень такой распространенный тоталитарный подход. Ну, плюс ко всему, в этом романе есть еще одна достаточно существенная деталь. Мир огорожен стеной, великой стеной. Это нормальное условие всякого тоталитарного сообщества. За этой стеной живут дикие. Кто такие дикие, там, в общем, не очень понятно. Во всяком случае, тут прослеживается тоже уэлсовское разделение на элоев и мурлоков. Весь мир поделился. И в большинстве тоталитарных, антитоталитарных книг всегда указывалось, это вот очень тонкая интуиция, очень глубокая, указывалось, что эволюция человека, развитие человечества пойдет далее не единым потоком, а по двум, вот по рогатке двух вероятностей. Это довольно точно почувствовали Стругацкие в свое время, «Волны гасят ветер». Это наблюдаем мы сегодня, когда уже это эволюционное разделение, ну, стало просто очевидно, и мы все пытаемся договориться в рамках одной цивилизационной парадигмы, но уже понятно, что мы договориться не можем. Конечно, что любой разговор об этом разделении тут же встречает упреки в фашизме. Да? Вы одних считаете недочеловеками, других человеками. Ничего подобного. Но, в конце концов, то, что в мире существуют разные национальности, почему-то никого не оскорбляет. Разные расы тоже не оскорбляют. Но здесь, видимо, пойдет некое эволюционное разделение. По Замятину это эволюционное разделение идет так. Есть люди, у которых, как говорит главная героиня, солнечная кровь. Вот эта солнечная, густая, звериная, лесная кровь заставляет их, вот этих бородатых гигантов, быть независимыми. Они живут в своих лесах где-то отдельно. Здесь тоже предугаданы Стругацкие с разделением на лес и институт, на дикую жизнь и жизнь заумно вымрачную. Очень точная такая догадка. Они живут в этих своих лесах, окружающих уникальный город. Они не пытаются туда проникнуть. Они сопротивляются колонизации. Между ними существует даже не вражда, а бесконечное отчуждение. Ну, а дальше развивается типичная любовная история. Типичная, потому что в большинстве антиутопий любовь и является как раз той силой, которая ломает стены. Любовь ломает порядок. Вместо того, чтобы любить свою тихую О-90, главный герой встречает женщину И. И не случайно это И, потому что она вся тонкая и стройная, как это И. Лицо у нее Иксом, потому что брови сходятся к переносице, а углы рта, наоборот, опущены. В результате все лицо как бы перечеркнуто. Между ними начинается страстная любовь. Потом выясняется, что она не любит, конечно, этого Д. Она его соблазняет. Он один из строителей интеграла. И ее задача, вместе с лесными людьми, с которыми она находится в подпольном контакте, разрушить стену. Разрушить стену, направив на нее интеграл. Ну, и им удается разрушить стену, действительно. И люди начинают лихорадочно совокупляться. Первое, что они делают, уже не опускаясь на лицо. В городе появляются птицы, что самое поразительное. До этого их не было. Он был огорожен куполом. В город врывается дикая жизнь. Но потом распорядок берет свое. Начинается строительство вольтовой стены или там электроволновой стены, как рисуется инженеру Замятину, построят стену из волн. А дальше казнят, естественно, И, а на Д-503 производят мучительную операцию. Ему ампутируют душу. И он уже без этой случайно отросшей у него души опять становится абсолютно прежним и радостно пишет: «Мы победим, потому что разум должен победить». Это вообще очень наивная книжка. Сюжетно очень наивная. И я вам тоже, в общем, не очень приятную вещь скажу, но дело в том, что Замятин, ну, как и Булгаков, он в рассказах сильнее, чем в романах. Романы у него всегда, значит, немножечко либо очень предсказуемые, либо немного дурновкусные. И лучший свой роман «Бич Божий» про Аттилу, роман о судьбах Европы, роман о фашизме, как он его понимал, ну, о профашизме. Этот роман остался недописанным, он написал первый том. Неплохой, кстати, очень. Но, в принципе, Замятин не романист. Он он новеллист замечательный. Такие его новеллы, как «Пещера» или лучший, на мой взгляд, его рассказ «Наводнение». Ну, действительно, одна из самых страшных, самых криминальных, самых кровавых и при этом тонко написанных историй в русской литературе. Замечательный рассказ о любви, ревности, убийстве. Или замечательные его, скажем, там «На куличках», маленькая повесть. Это шедевры, безусловно. Что касается «Мы», то вот в этой книге ощущается ужасное, что ли, скрещение, ужасное несовпадение. Это очень хорошо написанный, очень ярко придуманный мир, в котором происходит древнейший, наивный и, в общем, абсолютно ходульный сюжет. И, в общем, сюжет-то этот не важен, по большому счету. Хотя он повторился потом у Оруэлла. Оруэлл, безусловно, знал Замятина. И любовь, взрывающая тоталитарный социум, и конечное поражение этой любви. Все у него расписано. Проблема-то в другом. Замятин очень точно, очень убедительно описал утопию разума, разума, замкнутого в самом себе, разума, обреченного на одиночество, лишенного контакта с внешним миром. Но трагедия, это на самом деле как раз показанная в фильме Лопушанского «Гадкие лебеди», она произошла совсем от другого. От того, что разум лишился всех своих прав, от того, что восторжествовала дикость, от того, что был взят курс на упразднение прав, на упразднение системы. Будущее выглядело не таким стерильным, как оно рисовалось Маяковскому, не таким экономным и стремительным, как оно рисовалось Замятину в «Записках Д-503». Вот этот стиль, экономная фраза будущего, все конспективно, все разумно. Этого всего не сбылось, хотя этого больше всего боялись. А сбылось другое. Сбылся триумф диких лесных людей, которые по-настоящему-то и захватили власть. Потому что они были объявлены подлинными гражданами. Чем дичее, тем лучше. Курс на дикость, установка на грубость, на примитив, на животное, на толпу. Этот инстинкт победил. И страшно себе представить, хотя очень хорошо было бы, конечно, представить, какого-нибудь автора, который бы написал «Они», условно говоря, который написал бы такие своеобразные «Анти-мы». Утопию о жизни лесных людей. Вот этой утопией и оказался тоталитаризм. Потому что лесные люди, когда они захватывают власть, гораздо жесточе, нерациональнее, пыточнее, страшнее людей разума. Да, светлое и стерильное будущее, которое пытались, как кажется, Замятину построить большевики, рациональное будущее, в котором нет места душе, наверное, весьма опасно. Но нельзя сказать, что в мире лесных людей тоже есть место душе. А И, которая воспользовалась своим несчастным любовником для того, чтобы захватить интеграл, это сильно духовное существо, может быть. Замятин же сам прекрасно понимает, что от нее исходит тонкий яд. И то, как она героически выдерживает пытку под колоколом, когда из-под него откачивают воздух, это все не делает ее ничуть ни ближе, ни милее. Да, это мужественное действительно существо, да, это замечательная героическая женщина, но ведь на самом-то деле это женщина, для которой ничего святого нет, которая воспользовалась влюбленностью наивного дурака, почуяв в нем какую-то каплю солнечной крови, там у него руки очень волосатые, от чего он жестоко страдает. Но она воспользовалась им с цинизмом, который достоин благодетеля. Вот в этом-то весь и ужас, что, конечно, утопия разума – это вред. Но утопия без разума, которая построена отчасти в России советской, а уж полностью в России нынешней, это ничуть не альтернатива. Главный страх Замятина, главный страх перед дисциплиной, нормой, триумфом расчета оказался, к сожалению, мимо денег. Интересно, что Замятин в последние свои годы, уже уехав в Париж, но сохраняя советское гражданство, присутствуя даже на советских конгрессах и вступив в Союз писателей, ничего не писал. Ничего не писал, кроме «Аттилы», но связано это, наверное, отчасти было с тем, что корни свои он утратил, а он жил в языковой стихии. Язык чувствовал, как никто. Достаточно прочитать «Блоху», гениальную его переделку Лескова, чтобы понять, как он чувствовал стихию языка. Вообще Замятин очень русский. Такое невероятно русское явление, сочетание русского таланта, русской шири с русской же великолепной самодисциплиной. Он, конечно, менее англичанин, чем классический среднерусский инженер, такой самоучка. Он ничего не писал потому, что утратил связь со средой, но думаю, что еще и потому, что мир, с которым он столкнулся, был миром совершенно для него незнакомым и непредсказуемым. Фашизм, который стал главной опасностью и триумф которого в Европе он застал, исходил вовсе не из разума. Фашизм – это иррациональная стихия, эклектическое учение, учение Гарбигера о мировом льте, о титанах, мистические, магические ритуалы. Замятин увидел лицо главной чумы 20 века и понял, что, пожалуй, что мир благодетеля на этом фоне еще очень и очень ничего себе. Ведь фашизм и был по-настоящему триумфом дикости, апофеозом невежества. И когда Замятин увидел сожжение книг, он, кажется, понял, что, точно почувствовав запах эпохи, он не различил причины этого запаха. Может быть, он молчал от разочарования. И, может быть, поэтому смерть его в 1937 году так символична. У очень многих русских писателей вторая дата – 1937 год. Но не всем им повезло умереть своей смертью. А Замятину повезло умереть от инфаркта в 1937 году. Да, астмой он страдал вдобавок. И он не увидел самого главного. Он не увидел, как 20 век рухнул в бездну из-за диких людей. Тем не менее, он успел, хотя и не успел напечатать свой роман в России, успел увидеть дичайшую проработку 28-го года, когда его и Пельника люто травили за книгу, напечатанную за рубежом. Замятина за то, что он там напечатал. «Мы», правда, в переводе, а Пельника за «Красное дерево», из которого он потом сделал роман «Волга впадает в Каспийское море». Но, собственно, криминал был не в романе, а в том, что он напечатан за рубежом. Вот это всех взорвало. Маяковский тогда травил их сильно. Но вот что интересно. Про Пельника он говорил много гадостей. А про Замятина ни одной. Видимо, он почувствовал как-то, что многим ему как художник обязан. А может быть, просто было в Замятине что-то, что заставляло его уважать. И это же заставляет нас уважать и эту книгу, великую, безусловно, книгу, неумелую, спорную книгу, которая в конечном итоге промахнулась, но книгу, которая верно почувствовала главное. То, что главной интенцией 20 века будет исчезновение личности. Замятин об этом предупредил, а сделать с этим ничего не смог. Да, тут поступил вопрос, а с чем связано это эволюционное разделение? Вот как, всякий раз, как я заговариваю об этом разделении, я натыкаюсь иногда на восторг, а иногда на неприятие. Вот равнодушным оно никого не оставляет. Ну, видимо, потому что, говорю, что это самая тонкая, самая глубокая интуиция, которая вообще может посетить человека. Мы появляемся из белых шаров, а белые шары появляются из нас. Понимаете, в чем ужас? Любая структура, любая, ну вообще любое существо на известном эволюционном этапе, это может касаться компьютеров, может касаться людей, может касаться растений. На определенном этапе оно переживает какое-то дуальное разделение. Почему это так происходит, я не знаю. Это Бог так устроил. Но в общем, в известный период жизни все делится на Apple и на винды. Да? Все делится на Apple и Microsoft. Объяснить это я не могу. Люди тоже ведь, понимаете, мне не очень понятно, по какому критерию произошло это разделение. Это разделение не на умных и глупых, да? не на диких и цивилизованных, как предсказывал Замятин. Не на элоев и морлоков, как предсказывал Уэллс. Там одни утонченные и бессильные, другие сильные и грубые. Даже вот Ланг с его метрополисом, где одни живут наверху, а другие работают внизу, он тоже не угадал. Я рискну предположить очень осторожно, что это разделение идет по труднообъяснимому критерию. Одни люди более эффективны, когда они работают в массе, а другие, когда они в одиночку. То есть это люди массы и одиночки. Поэтому и разделение пойдет на массу, такой человейник, и на одиночек, которые могут работать вне его, условно говоря, на мир благодетеля, но и на мир диких людей, которые живут в этих лесах поодиночку, которые не объединяются ни во что. И вот кто будет эффективнее, я не знаю, мое предчувствие, что эффективнее будут одиночки. И поэтому сегодня социальный аутизм – это болезнь, широко распространившаяся. Это люди, которые жалуются на то, что они не хотят общаться, что им никто не нужен. А другие все время общаются, все время чатятся, все время пишут что-то в этих гаджетах, все время вливаются в социальную сеть. Вот мир разделится на тех, кто онлайн и офлайн, и победят те, кто офлайн. Вот так мне это рисуется. Ну и на прощание я, значит, анонсирую следующую нашу тему. Это будет Николай Гумилев, книги «Огненный столб» и «Шатер».